В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Здравствуй, дорогой Крым. Здравствуйте, уважаемые наши крымчане. Это радио Крым Реалии 105.9 FM круглосуточно. А также вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии постоянно. Каждую минуточку включайте сайт, нажимайте на красную кнопочку «Радио Крым Реалии», онлайн-трансляция, и слушайте наши эфиры. Ну и также на частоте 549 АМ. Мы доступны и по номеру телефона, по которому вы можете позвонить абсолютно бесплатно из Крыма. 8 800 10 06 900. 926, еще раз повторю, 8 800 10 06 926, ну и для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Гость эфира.
Вечный вопрос, на который постараемся найти ответ. Чей Крым? В нашей студии Матвей Гонопольский. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Здравствуйте.
А вечный вопрос – это да, хотя, надеемся, не настолько вечный, насколько вечна крымская земля, к примеру, с ее богатой историей. Но на самом деле мы уже буквально вот в прошлом месяце перешагнули такую, знаете, очередную черту. 4 года оккупации, аннексии Крыма, медаль за возвращение Крыма датирована 20 февраля 2014 года. 26 февраля – это дата, которая в Украине, говорят о ней так, как день спротиву крымчан проти російської окупації. На украинском языке это очень хорошо звучит. И хочется с вами сегодня, возможно, проанализировать и по вашим ощущениям вот посмотреть, что же случилось за эти 4 года, кому все-таки стал ближе Крым за это время, что изменилось за последнее это время на полуострове. И у меня для вас такие еще тоже небольшие сюрпризы будут, чтобы...
Боюсь сюрпризов.
Да, боитесь? Вы сказали перед эфиром, что спрашивать можно все, что угодно.
Нет, спрашивать можно все, что угодно, просто боюсь сюрпризов.
Сюрпризы в каком смысле? Мне кажется, что вы... Эти опросы на сайте Крым Реали, наверное, не слышали. Мы сегодня узнаем некоторые мнения и людей, которые проживают на полуострове, и отношение россиян к тому, что Крым их уже некоторое время. Ну и, собственно, мы узнаем мнение жителей Львова, Одессы и Киева о том, вот что на самом деле они потеряли.
Нет,
после аннексии.
Это
все будет
сюрпризы.
Сегодня.
Это
да.
Не страшно.
Не
это
страшно,
можно пережить, да?
Ну, прекрасно. Вот к вам вопрос. Ваши... Вы львовянин. Я думаю, что каждый украинский зритель, который слышал ваши эфиры, знает вот такие вот вещи, да, что вы львовянин, но вы, конечно, много лет работали на «Эхо Москвы», то есть вы знаете Россию,
ну,
как никто,
сейчас
вы
и
сейчас работаете
делаю,
там,
да.
Но последние несколько лет вы, конечно, в Украине. Поэтому, по вашим ощущениям, вот Львов для вас – это ваш родной город вашего детства, а Крым вот на протяжении всей вашей жизни, он вообще какое-то место где-то занимал или вот как территория, как просто историческая территория?
Ну, Крым, я понял ваш вопрос. Понимаете, Крым для любого советского человека, я думаю, что... Люди, которые сейчас слушают эту передачу, это люди, которые знают, что такое Советский Союз, потому что политика интересуется люди 35+, как принято говорить. Это, безусловно, для меня была какая-то частичка счастья и радости, потому что это Феодосия, куда возила меня мама на оздоровление. Все же мамы возят детей на оздоровление. Вот меня возили в Феодосию, меня возили в Евпаторию. Это Феодосия, где... Если я не ошибаюсь, в Феодосии музея Ивазовского.
Да.
Это домик Нади Рушевой, гениальной художницы, которая ныне сейчас крепко забыта. Ну, просто в силу... Не потому, что кто-то издал указ ее забыть, а потому что время идет, и как-то она не Леонардо да Винчи, которая там должна висеть в каком-то музее. Выдающаяся художница, девочка вот умерла совсем молодой. Это горы, это... Лагерь «Артек», в который я как пионер хотел попасть, но, ну, просто хотел, как мечта. Вот. И это, конечно, такое универсальное ощущение счастья, праздника вот того Советского Союза, в котором я жил. Это ощущение было вот, этой, вот этого единства, потому что Крым, поскольку он был всесоюзной здравницей, а также житницей, ну, вы помните, да, здравницей, то в нем особенно крепко пропагандировались реалии Советского Союза как такового. Вот этой дружбы народов, которая Частично была, частично ее не было, потому что я в пору юности после школы, так случилось, что я изъездил весь Советский Союз, и я был в этих среднеазиатских республиках, которые никогда не были советскими. И потом это вышло в узбекское дело, знаменитое в эпоху Горбачева. То есть каждый друг друга использовал. Поэтому для меня, конечно, Крым, ну, это как Львов. Это нечто, некий светлый образ, который там все время со мной. Но произошло то, что произошло, и сейчас уместно, если позволите, сказать несколько слов о том, кто что получил.
После 2014 года, да, вы имеете?
Да, понимаете, знаете как, у Ильфа и Петрова в их гениальных романах, у них там написано «Согласие», там один, значит, такой человек, персонаж, говорит, «Согласие есть продукт непротивления сторон». Для меня существует несколько версий, как Путин принимал решение, почему он принял решение сделать вот эту крымскую операцию. То ли его там напугали корабли НАТО, которые будут бороздить просторы, значит, Севастополя. Это не имеет значения. То ли он чувствовал, что дело идет к тому, что Украина уплывет. То ли он хотел, ведь каждый правитель хочет остаться в истории. Вот он хотел остаться. Все, знаете, как говорят, все забудется. Все забудется. А вот то, что Путин-Крым стал российский, это останется. Тут могут быть очень многие его резоны личные. Они, безусловно, играют роль. Но что в результате приобрела Россия? Дело в том, что оказалось, что мышление его... Я сейчас говорю о политологических вопросах, а не о таких романтических, какой переулок в Ялте. Кстати, еще Ялта – это город, который просто от которого я теряю дар речи. Это потрясающий город, потрясающей красоты. Оказалось, что все довольно печально, потому что впервые... Я думаю, наши слушатели это знают. Это по факту. Я говорю вещи, к которым не надо относиться эмоционально. Я не ругаю Путина. Ну, что он сделал, то он сделал. Но то, что он сделал, то он сделал. Все-таки оказалось, что мир после 45-го года, напуганный той страшной войной, которая была, и договорившись в знаменитых Потсдамских соглашениях о нерушимости границ, он не понял, что произошло. То есть не понял, знаете как, не понял, что просто мы не понимаем, а он не понял, как пацаны на улице говорят, не понял. То есть огромная страна с ядерным оружием вдруг сказала, вот я хочу, то и делаю. И мир это не принял. И мне очень жаль, конечно, крымчан, которые оказались в довольно странной ситуации. Я не говорю, что сложной. Все люди привыкают, в конце концов, санкции в отношении Крыма, они очень мало влияют на крымчан, которые там живут. Ну да, но там нет нужных банков, нет нужного транспорта, ну что-то там, чего-то там такое нет. Дело не в этом. Дело во фразе, которую сказал премьер России Медведев где-то 2 года назад, на заседании правительства, и это можно найти в интернете, когда он, покачав головой, сказал, да, нам надо готовить себя, что эти санкции навсегда. Понимаете, это вот эта вот фраза, признание одного из высших топовых чиновников мира, Российской Федерации, Россия, как вы знаете, мощное государство, огромное, она говорит о том, что была совершена какая-то историческая ошибка. Потому что Россия, как мы понимаем, во всяком случае при Путине, для него это очень центральный вот, вооружение, судя по той речи, которую он недавно произнес, и которую крымчане видели, у них там есть российское телевидение, и аннексия Крыма, мы видим, что Крым – это центральный консолидирующий вопрос, который необходим для того, чтобы люди проголосовали за него. граждане Российской Федерации, ведь кто голосует? Голосуют люди в возрасте. Молодежь, ну, вы понимаете, она такая пофигистическая, ей, собственно, все равно, там, уедем или там, или так поступим, так, ей все равно. А вот люди старшего поколения нужна была мобилизационная идея. И вот вы, наверное, знаете, читали в новостях, что в нарушении российского законодательства очередного 17 числа в ночь молчания перед выборами президента Российской Федерации Первый канал покажет вот этот знаменитый блокбастер «Крым». Как он там, я не помню точно его название, что-то такое. Ну, по-моему, «Крым». Вот это романтическое, простите, я кашляю. Вот это вот романтическая история про Крым и так далее. Кроме того, ну, не случайно же совпадение выборов президента Российской Федерации, так сказать, связанные...
Да, безусловно.
Сейчас, простите, я должен договорить, это важно. И поэтому очень тяжелая ситуация, которая пока не имеет решения. И если, еще раз подчеркиваю, не с бытовой точки зрения, вот любой крымчанин может сказать... Да ладно, мы, наконец, стали российскими, а там оно стерпится, слюбится, и оно, и так далее, и так далее. Крым оказался яблоком раздора с точки зрения будущего развития России, потому что землю-то Россия получила, написала, что это теперь федеральный там округ, вот Крым называется. А вот чего она себя лишила, вот это серьезный вопрос. Наши слушатели, им, конечно, по барабану, там, состояние науки, образования, экономики и так далее. В магазине продукты есть, и слава богу, как говорили, шутка есть такая, но это так люди говорили. Моя мама говорила, лишь бы не было войны, а люди еще говорили такую фразу, никогда не жили хорошо, нечего и привыкать. Но я думаю, что мир сейчас такой, что надо все-таки привыкать жить хорошо, поэтому... Я думаю, что история через некоторое время, через 6 лет после ухода Путина, надеюсь, он уйдет окончательно, хотя он может придумать себе госсовет и стать председателем какого-то госсовета на вечные времена. Люди сейчас живут долго, ему сделают там какой-то укол, будет жить до 100 лет. Дай ему Бог здоровья. Значит, но история показывает, что мир не принимает такого варианта. Вот что... Я это сделаю, потому что я хочу, потому что и другие могут сделать то, что они хотят, потому что японцы могут решить, что все-таки Курилы их, понимаете, а Россия сейчас ослаблена. В общем, мне кажется, что территория Крыма у России есть, а вот всего, а счастья нет. Знаете, вот как принято говорить? Вот такой, наверное, политический итог всей этой истории.
В студии радио «Крым Реалии» Матвей Гонопольский, 105.9 FM. Номер телефона студии бесплатный для крымчан, кстати, 8-810-06-926. И у нас есть звоночек. Здравствуйте, кто вы и откуда? И ваш вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, это Харьков Владимир.
Здравствуйте, Владимир. У вас вопрос, давайте задавайте.
Уважаемая ведущая, уважаемый эксперт, вы говорите, Крым... Российский, Крым украинский. Ну, должен вас разочаровать. Ведь Крым никогда не был ни российским, ни украинским. Крым должен принадлежать крымским татарам. И когда это случится, татары заявят свои правомерные права на этот полуостров, на то, чтобы власть была в их руках. И как только это случится, то те же герои со Львова побегут и потопят татар в Черном море. Я не знаю, вы неправильно ведете передачу, понимаете ли? Вы все время говорите о территориях, но вы забываете о людях, которые там живут.
Спасибо большое. Мы о разном говорим в нашем эфире, в эфире радио «Крым Реалии». Ну вот, собственно, вы слышали про крымско-татарскую автономию наверняка, и ваше отношение к такой инициативе Меджлиса крымских татар.
Мне кажется, это хорошая народа. Инициатива. Надо только будет сделать правильное законодательство, который учитывает две вещи. С одной стороны, унитарность Украины как государства и крымско-татарскую автономию. Потому что как бы это немножко с точки зрения Конституции противоречит друг другу. Кроме того, это бы давно уже сделали, я так думаю, если бы не было прецедента Донбасса, которые тоже скажут, если вы вот сделали автономию Крыма, Почему вы не делаете автономию Донбасса?
Там вопрос коренного народа, и крымские татары говорят о том, что это автономия в, конечно же, в Украине. То есть они как раз на этот вопрос тоже отвечают в этом контексте. У нас просто...
Сейчас. Да. Я вас понимаю. Я просто хочу сказать, что, безусловно, права, вот отвечу фразой простой, права крымско-татарского народа, который не имеет своей земли, я подчеркиваю, и который должен иметь свою землю, закрепленную законодательно, безусловно, я уверен, что это дело ближайшего будущего.
У нас есть еще звоночки. Представьтесь, кто вы, откуда и ваш вопрос.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире. Откуда вы нам звоните?
Алло, добрый день. Вот вопрос стоит, чей Крым. А колядки чьи пелись в этом Рождестве?
А вы из Крыма нам звоните? Не, а уже, ну, это вопрос. Мы не знаем, какие колядки в Крыму пелись. Мы там не были.
Ну, мне кажется, мы не занимаемся вопросом, чей Крым.
Да, мы не занимаемся, конечно. У нас, ну, вроде как понятно все с юридической
точки зрения. Нет, дело не в этом. Есть вопрос, чей Крым, историков. Это пусть они выясняют. Там греки жили или там вообще динозавры жили. Мы сейчас с вами говорим о более сущностной вещи, о нарушении международных норм. И вот это вот самая большая проблема. И в историческом смысле, чей Крым, это, наверное, будет обсуждаться и нашими внуками. А вот юридическая сторона, правомерность, отторжение, это вопрос насущный. От него зависит, понимаете, от вопроса, чей Крым исторически, там, кто там жил, чьи колядки, от этого жизнь людей не очень зависит. Ну, я иду в магазин, какое имеет значение, какие колядки пели. А вот от вопроса наличия или отсутствия санкций, законно или незаконно, вот это жизнь человека зависит. Вот он идет, а нужного банкомата нет. Он идет, а там... мобильной связи нужной нет и так далее. То есть вот это вот жизненные вопросы, но о них редко задумываются. Больше спрашивают о колядках.
У нас есть еще звоночки. Представьтесь, вы в эфире, кто вы и откуда вы нам звоните? Для нас это важно знать.
А, я уже могу говорить, да?
Да, да, вы в эфире.
Я с Черноморского, с Крыма. Я хочу сказать, что у нас вот настолько была эйфория в 2014 году, Крым наш, Крым наш. А когда перестали ехать отдыхающие, я и говорю, Крым наш, Крым ваш, а где же отдыхающие? Нету, милая. Ну так что хотели, то и получили. А теперь страдает средний класс, который принимал отдыхающих. А теперь что они имеют? Дулю. Вот, извините за выражение.
Спасибо за ваш звоночек. Ну, действительно, сфера туристическая. Хотя многие считают в Украине, и считали всегда, что Крым вот только за счет туристов и живет. Вот только летом они работают, а все остальное время нет. Это на самом деле не так. Там 30% людей, которые в этой сфере были заняты. Но проблемы действительно есть.
Тут я хотел бы это прокомментировать коротко. Понимаете, опять же, с политической точки зрения, казалось бы, вот Крым стал российским, значит, должно было быть сделано что-то, чтобы вот не было такого звонка. Понимаете, да? То есть должны были звонить какие-то счастливые люди, которые должны были говорить про то, что, Господи, наконец-то проклятая Украина нас оставила, вот, наконец, пришла матушка Россия. И жители Москвы один за другим мечтают переехать в Крым, бросая свои квартиры для того, чтобы вот это счастье... А счастья-то нет. Почему? Потому что Крым оказался жертвой профнепригодной и импотентной российской власти. Знаете, вот был такой в Советском Союзе странная такая история. Например, почему «Жигули»... Там, например, ну, скажем так, почему в России плохие дороги, а «Жигули», например, не очень хорошая машина? А другой человек отвечал, ну, если в России плохие дороги, почему должна быть хорошая машина? Так и тут. Казалось бы, и вот это вот феномен вообще российского отношения. То есть Тут произошла ужасная для крымчан вещь, о которых они не задумываются. Что все-таки нужно было России? Нужно было спасти крымчан, которые гибнут от украинских фашистов, которые режут их там прямо на улице, за то, что они осмелились сказать какое-то слово по-русски. Или все-таки нужна была просто территория? И выясняется, что им нужна была только территория, потому что после того, как территория стала российской юридически, вдруг выяснилось, что, ну, как-то, а почему вы должны жить лучше? Что-то сделали, там какие-то дешевые перевозки, там... А понимаете, ведь стоял центральный вопрос. Вот есть такой один блогер, его зовут Александр Горный. Это какой-то... Я лично с ним не знаком, и, собственно, ну, просто блогер такой. Его вот перепечатывает сайт «Эхо Москвы». Этот человек горячий сторонник российского Крыма. Вот он в каждом посту пишет, что это, наконец, счастье, восстановлена историческая справедливость и так далее, и так далее. Но когда ты... Это было раньше. Сейчас он тоже, он иногда повторяет, что вот... Но у него изменилось... Как сказать? Изменились его статьи. Если раньше он говорил, что все хорошо, и мы идем вперед, и так далее, то теперь он говорит, ну, Крым стал российским. А почему же... И дальше идет перечисление того непотребства, скажем так, мягко. Теперь он уже говорит о том, что все больше крымчан задумываются о том, нафиг вообще все это было сделано, и так далее, и так далее. То есть выяснилось, что Путину просто нужна территория. Еще раз, неважно, почему они решили так сделать. Опять же, может, из-за боязни Запада, может, чтобы себя в истории оставить, но не о крымчанах идет разговор, потому что им стало жить в организации... То есть, да, они, конечно, кто-то из них ходит и говорит, «Боже, я часть Великой России». Но еще раз, быть частью великой страны – это велико жить. Это значит, что все лучшее, что есть в материковой России, распространяется и на тебя. Но санкции этому мешают, чиновничество этому мешает, коррупция этому мешает. И оказалось, что поменяли бирку, появилось название другой страны. Но эта страна сказала вдруг неожиданно такую фразу. «Уважаемые крымчане, вы же мечтали быть российскими гражданами? Вот мы вам паспорта дали. Да, вы под санкциями, но терпите, вы же мечтали». И кто оказался в выигрыше? Владимир Владимирович Путин, который сейчас именно на крымской волне, потому что других достижений нет, к сожалению, по факту, снова станет на шестилетнюю каденцию президентом Российской Федерации.
Матвей Гонопольский в нашей студии. Разрываются наши телефоны. Вы в эфире. Кто вы и откуда вы нам звоните? Ваш вопрос нашему гостю.
Я, да?
Да, да, вы в эфире.
Так, добрый день, я звоню из Куп'янська, Харківська область, можу розмовляти українською, могу на русском языке. Очень хотелось бы Матвею Гонопольскому пожелать, чтобы когда проходят на прямом эфире его передачи, больше давали времени не на «да» и «нет», а на прямые включения. Очень разрывает. Хочется извиниться за харьковчанина, который...
Моя дорогая, извините, что я вас прерываю. Ну, знаете, как-то некорректно я... Нахожусь все-таки... У нас и тема другая, и я нахожусь на радио «Свобода». Давайте о моей работе на прямом канале, ну, поговорим как-то в следующий раз. При этом, ну, я стараюсь.
Ваша аудитория всегда с вами. У нас есть звоночек из Крыма. Кто вы, откуда? Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Алло, алло, это я?
Да, это вы в эфире радио «Крым Реалии». Откуда вы нам звоните и ваш вопрос?
Я не из Крыма, я с Луганской области, Наталья. Ну, во-первых, у меня к Матвею вопрос. Он достаточно образованный человек. Вот скажите, как может крымская земля, которая является европейским континентом, быть исторической родиной для тюркского азиатского народа, коим являются татары? То есть, ну, татары в свое время тоже там очутились как оккупанты, в качестве оккупантов. Не в этом дело. Единственный позитив...
Да-да-да, спасибо за вопрос.
Вы знаете, вот, конечно... Можно было бы, да, я действительно образованный человек и могу порассуждать и на эту тему, но вряд ли это буду делать, потому что, поймите меня правильно, Наталья, да, по-моему? Наталья, это бесперспективно. Это, я уже вам сказал, я не сторонник смотреть, откуда чья кровь. Это вопрос политический. Вот, я понял смысл того, что вы сказали. Вы имеете в виду европейская земля... Ну, вы понимаете, это сейчас это европейская земля. А когда-то это была далеко не европейская земля. Кто там жил, трудно сказать. Вот исторически, если мы повернемся назад, там жили крымские татары. Ну, до них там много кто жил, понимаете, и греки жили, и так далее. Всякие люди жили. Поэтому я считаю, что каждый народ должен иметь свою землю. Вот свою землю, например, должны иметь курды. Вы знаете, курды – это несчастный народ, который лишен своей земли. Вот так исторически сложилось, что они живут кусками на разные территории, и их мочат все, где они живут. Их мочит Сирия, мочит Турция, все мочат. Мне хотелось бы, что несчастные крымские татары, которые пережили... депортацию ужасную, посмотрите фильм «Хайтарма», чтобы эти люди имели свою землю. Они же ее с собой не утащат никуда. Просто они будут знать, что у них есть их земля. Вот они будут собираться, выпивать вино и говорить, у нас появилась наша родина, наша земля. Крымские татары очень мирный народ. Они не поставят... эти заборы, понимаете, и не скажут. Все, у нас самостоятельное независимое государство. Поэтому я им желаю, чтобы они обрели свою родину.
В интернете есть интересное архивное фото Крыма до депортации 44-го года. И на сайте Крым Реалии историки Гульнара Абдулаева, Гульнара Бекирова, Сергей Громенко очень много пишут на эту тему. Поэтому посмотрите. У нас есть еще звоночек из Крыма. И очень быстро, несколько минут осталось. Кто вы, откуда ваш вопрос?
Ви розмовляєте?
Да, ми з вами розмовляємо. Ви в ефірі. Алло? Да, будь ласка, звідки ви телефонуєте нам і ваше питання?
Я телефоную Крим, Сакський район.
Дуже приємно.
У мене така, може, не по темі, але хочу сказати, що зараз, коли наближаються вибори путінські, да? От. І от мене вчора сусідка питає, а за кого ви будете голосувати? А я сміюсь, та й кажу, за Собчак. Да ви що? Ви хочете, щоб Крим віддали Україні? Так нас же тут всіх повирізають. Я кажу, ви українці самі. Кажу, через то нас ніде не поважають, що ми продаємо свою мову, свою державу. Крим наш, Крим український. І нехай Путін, скільки в мене в душі, все-таки, мені вже 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживу, що Крим повернеться в Україну.
Да, ну вы не расстраивайтесь, вы не расстраивайтесь. Просто я вас очень понимаю. Просто знаете как? Есть такая фраза, что Россия, ну в широком смысле Россия, вообще вот наш этот континент постсоветский, тут надо жить долго. Наделано много глупостей. Как выйти из этих глупостей? Жизнь покажет. Надо воспитывать детей, объяснять этим детям, откуда ноги растут, не слушать слухи, заниматься ежедневной работой и доверять политикам, которые пытаются образумить людей, которые говорят, вот, я тут такой отдельный, и что хочу, то я и делаю. Ради людей. Но на самом деле ничего ради людей не делают. Ну вот сейчас Путин пойдет на выборы. Разве он идет на выборы ради людей? Он идет на выборы ради себя, потому что, конечно, власть — это сладкая вещь.
Спасибо
надо
большое.
Заканчивать, да, надо заканчивать,
осталось.
И я хочу сказать всем спасибо. Смотрите, слушайте Радио Свободу, смотрите прямой канал, где я с 6 вечера каждый день. И поверьте мне, все будет хорошо, как минимум, потому что пришла весна.
Матвей Гон...